Глава 5. Еще один знакомый Алексея. Койот появилась последней и, усевшись на пол, для начала расстегнула рубашку и сунула грудь ребенку. Девочка жадно вцепилась в сосок и зачмокала. Была она маленькая, ведь родилась раньше срока. Когда из степи привезли лиса с проломленной головой, так что мозги были видны снаружи, койот кинулась на помощь. Давно ей мечталось применить на практике лекции по земной хирургии и сделать что-нибудь эдакое. Только вместо инструментов она пользовалась исключительно собственной силой. Тут главное контролировать количество, чтобы не получить вместо аккуратного удаления осколка кости большую прожженную дырку в мозгу. Зато никакого заражения с воспалением и даже руки мыть не надо. Работа мастера. Пусть все видят. Вот и доигралась. Зарастив на прощание парню кость, она тут же на месте и грохнулась в обморок. К этому времени появилась разрезающая плоть, и всех повыгоняла из дома. Впрочем, совсем без помощников она не обошлась. Кто-то должен был подавать кумыс, выносить окровавленные тряпки, и происходящее внутри было моментально разнесено жданкой по роще, во всех подробностях. Зверь свое семейство разнообразием и фантазией при выдумывании имен не баловал. Сыновья именовались Неожидан и Неждан, а девочка была Жданка. Разрезающая осмотрела койот и предсказала преждевременные роды из-за перенапряжения. Потом совершенно спокойно изучила результат операции, который уже вполне очухался и хотел потихоньку смыться от подобного внимания. Попытка не удалась, и подругань о неумении следить за своими возможностями, работе без помощников и нежелании делиться знаниями, он был осмотрен и только потом выставлен за дверь. Разрезающая отобрала записи и тут же уселась их читать. Жданка долго и красочно рассказывала на следующий день, как койот правильно молчала и даже не стонала. Ребенок вышел быстро и был осмотрен очень тщательно. Паучиха отклонений от нормального развития не нашла. Назвала ее «Спешащий на свет», сунула девочку матери и удалилась, забрав заодно и все бумаги, и высказав на прощание недовольство отрывочностью и малым количеством материалов. «Ну, все здесь», — сказал зверь. Он перевел взгляд по очереди на каждого, что-то себе прикидывая. «Это только в теории все легко и просто. В реальной жизни есть масса проблем. Кроме собственных огородов с личной скотиной, есть еще и общие для всех дела. Существует обязательная отработка повинностей, вроде регулярного патрулирования по четкому графику. Если не обязательная, вроде работы в общественных теплицах по выращиванию лекарственных растений. Тут можно и поменяться с соседом, по принципу услуга за услугу. За красивые глаза только незамужним девушкам помогают. Каждый обязан отдавать в общий фонд, который потом используется на общественные нужды не меньше 1/20 своего дохода. Родилось 5 же ребят. Будь любезен, одного в общественное стадо. А хорошим тоном считается отдавать еще и добровольную часть добычи, привезенную из очередного набега к лопухнувшимся соседям. В конце концов, никто не застрахован от тяжелого ранения, и что его самого не ограбят добрые молодцы из другого племени. Тогда от рощи на пропитание и обзаведение будет выделена его доля. Это одна роща. Если несколько семейств объединены, то они также имеют старших и общий фонд. Есть мирный или военный вождь в роще, но есть и отдельный для племени или нескольких семейств. А для общих работ, затрагивающих несколько семейств, имеются и специалисты. Обычный набор. По сельскому хозяйству, совмещающий свои обязанности с животноводством и коневодством, по лечению оборотней и животных, включая домашних. В этом качестве обычно паук, без которого нигде не обойтись. Начальник мастерских, военный вождь и, когда объединение большое, начальник хищников, как полиция и разведка. Иногда еще и заместитель по культурной части, куда относится детское воспитание и обязательное обучение чтению и письму, с попутным изучением математики и простейших знаний выживания. После 9 лет молодых щенков родители пристраивают к наставнику, получать специальность, необходимую в жизни. «Можно и начинать», — сказал зверь. «И давайте по делу, без длительных отступлений. Я заранее принимаю все знаки уважения. Белогривый». Толстый брюнет, заметный лысиной и разбойничьей харей, почесал солидный живот и принялся излагать. «На сегодняшний день, если считать всех, включая отправленных в неизвестном направлении», — он искоса глянул на зверя, проверяя реакцию, и продолжил, не дождавшись пояснений. «Имеется 511 разумных. Моя первая задача вроде бы проверять, кто на что годен, и пристраивать к делу. Сразу скажу, пора перестать принимать всех подряд. У нас имеется страшный перекос по специальностям. Что здесь собралась масса лихих стрелков и угонщиков лошадей? Просто замечательно», — саркастически сообщил он. «Проблема в том, что мы пришли на практически голое место, и надо работать ручками». Он продемонстрировал свои с мозолями. «А не показывать лихость. Все, что имелось до нас, уничтожено, сожжено и увезено зелеными. Начинать пришлось практически с нуля. Хорошо еще что...» — демонстративный поклон в сторону койот — «что у нас имеется хороший мастер-паук. И старик совсем не лишний оказался. Хотя бы деревья-дома, кроме 8, удалось вылечить. Между прочим, потребовалось вбухать при этом в роще все без остатка удобрения. И что мы получим за урожай на полях, я не знаю. Так что имеется только 28 здоровых здесь, 14 в дальней роще. Получается, мы уже практически достигли нормального предела численности. И надо либо строить временные пристройки, либо ставить обычные дома. А вот кто этим должен заниматься? Если ни одного приличного плотика и столяра у нас нет. Патрули, изучение местности – это прекрасно. Все по очереди могут, да и поохотиться заодно. Только нам требуется слегка другое. Нет, я тоже люблю красивых женщин, но имейте совесть. Куда я должен отправить появившихся на прошлой неделе 72 бабы из круглых щитов?» «Ты что имеешь против нас, рысь облезлая?» — прошипела тигрица ему в лицо. «Старшая», — спокойно сказал зверь. Она медленно села. «И руку с ножа убери. Вот и хорошо. Чтобы непоняток не было, ты хорошо помнишь, что я говорил? Нет больше круглых щитов в клане», — с нажимом сказал он. «Если потребуется, я их опыт непременно использую. А сейчас было сказано ясно. Вместе не оставлять. Всех равномерно распределить по рощам и на работы. В свободное время можете встречаться сколько угодно. И если кто-нибудь без разрешения уедет, может уже не возвращаться. Кончилась вольница. Надо было думать, прежде чем клятву давать».
«Так она себе лучших заберет», — пожаловалась молодая круглощекая девушка Ягуар. «И потом, почему нам не дают винтовки? Она говорит, кто лучше стреляет, тот и получит. Как интересно я могу тренироваться, если на меня всех щенков спихнули, а стрельбище так и не оборудовали. Ее подружки из указательного пальца постоянно ходят в патрули и стреляют, а я с ручейком должна носы вытирать. Неправильно это».
Собрание возбужденно зашумело. Все желали немедленно получить в свое распоряжение АКМ. Кое-кто не отказался бы и от сайги. На крайний случай соглашались и на пулемет, причем у большинства присутствующих они уже были, но имелось с кем поделиться. После большого побоища огнестрельное оружие превратилось в символ престижа. Белогривый, например, вовсе не собирался воевать в ближайшее время, но походить среди подчиненных с кобурой на поясе – это дело совсем не лишнее. «Ну?» – спокойно спросил зверь после 10 минут взаимных обвинений. «Выкричились? К этому вопросу я вернусь в конце нашего разговора. А сейчас давайте дослушаем, что нам так и не досказал Белогривый». «Да», — вспомнил он, — «кто придумал про пальцы?» «А что такое?» — осторожно спросила старшая. «Мы клан Пятипалых, все виды допускаются. Только нас уже много, и в одной семье есть медведи, тигры, приматы и другие. Получается, нельзя говорить «род такой-то». Надо же как-то различаться. Можно много разного изобразить. Итак,
она показала кулак с большим пальцем вверх. И так, демонстрируя то же самое, пальцем вниз. Все записано, чтобы два раза не повторять. А многие жесты прекрасно понимают. Это же боевой язык. И кому принадлежит вот эта эмблема? Он показал сжатый кулак с оттопыренным средним пальцем. «Нам», — сообщил койот, — «семья зверя». «Там, где я родился, этот жест означает что-то вроде «а не пошел бы ты», — койот равнодушно пожал плечами. «Я продолжаю?» — поинтересовался Белогривый. «Минутку», — поднял руку пинающий медведь. «Я все-таки хочу решить вопрос с оружием раз и навсегда. Извини, вожак, но мне это все надоело. Каждый день одно и то же. Да еще и обязательно подловит где-нибудь без свидетелей и, ласково улыбаясь, предложит замечательного племенного жеребца просто так, многозначительно поглядывая на кобуру. И ведь еще два месяца назад каждый рожу кривил и рассуждал про неблагородное поведение и нарушение чести воина. Говорю для всех и передайте своим. В дальнейшем, кто опять подвалит, сразу в глаз получит. Это не великая тайна, большинство и так в курсе». По одному корду и печенегу есть в каждой роще. Они не принадлежат никому, в общественной собственности. Но есть два подготовленных расчета. Всего 4 бойца. Еще 2 учились на замену. Каждый из них имеет Стечкина и Драгунова 1 на 2. Без личного оружия нельзя. А надо было в свое время соглашаться, злорадно сказал пинающий, глядя на Белогривого. Еще 2 печенега относятся к общему резерву и хранятся у вожака. Если он посчитал нужным отдать старшей, это его дело. И у нее теперь имеется 2 пары бойцов с таким же личным вооружением. Мне это не нравится, но он так решил. Если никто не забыл, ничего из всего этого, включая и прочее огнестрельное оружие, никто не покупал за своих коней. Вот он, показал на зверя, захочет – отберет. В своем праве. Дальше. По 15 калашей в каждой роще, по 10 карабинов Сайга и по 5 драгуновых и Стечкины, не считая тех, что у пулеметчиков. Я сразу поделил все поровну и поставил единственное условие. В первую очередь получит тот, кто покажет лучший результат. Ну и, естественно, определенное везение было нужно. Кто пришел раньше, как раз под распределение попал. А тот, кто появился сегодня, в ближайшее время может только смотреть и завидовать. А отдельным идиотам я запретил давать. И в будущем тоже. Один стреляет, пока его товарищ у мишени стоит. Хорошо еще промахнулся. Другой решил заглянуть в дуло. Нет ли там чего интересного. С пальцем на курке. А третий умудрился затвор потерять. Термины вроде затвора он непринужденно произносил на русском. В языке народа ничего такого не было. 3 часа искали. И нашли, только позвав следака, совсем в другом месте. Хорошо еще, что тот такие вещи видит. Есть еще общий запас по 10 видов каждого образца, который используется для обучения не имеющих личного оружия. Никто не получит собственность, можете и не надеяться. А вот живой обвешался железом с головы до ног, когда уходил. Пробурчал Белогривый. «Когда отправишься по тому же адресу, пинающий медведь выразительно посмотрел на него, тоже получишь, сколько унесешь». «Я сказал, вы услышали. В ближайшее время новых поступлений не предвидится». «А вот я сейчас тебя поправлю», — довольно сказал стальной молот. «Зверь нам в мастерские тоже образцы дал», — доставая из-за спины сверток и разворачивая его, — сказал он. «Мы тут слегка покумекали. Некоторых материалов в наших условиях сделать нельзя, зато можно применить другие. Получилось у нас вот». Он протянул зверю Стечкин. Тот взял в руки и удивленно посмотрел на мастера. «Ага», — довольным тоном сказал Росомаха. «Теперь вес почти на 0,5 кг меньше. Осталась единственная металлическая часть — боек. Все остальное из пластика и керамики». Собрание в полном составе полезло посмотреть поближе, и Алексей передал по кругу. «Абсолютно точная копия, но это пробный экземпляр, и требуется проверить на количество выстрелов, точность и еще 10 параметров. Расчеты одно, а практика бывает совсем другое. Доводить еще придется довольно долго. Но, в принципе, через годик сотню экземпляров мы сделать способны. Правда, придется загрузить этой работой всех, и ни на что другое времени уже не будет. Мы работали все больше порошковой отливкой, а станки ты так и не привез. И про цену, ухмыляясь, добавил он, тогда и поговорим. Это вам не штамповка будет. Все пожелания внимательно выслушаем и исполним. А патроны? Заинтересованно спросил зверь. Вот с этим хуже, поскучнев, ответил стальной. То есть сделать мы вполне можем, но каждую штуку вручную. И это не имеет смысла. Стоимость работы огромная, а выстреливается за минуту. Проще купить у человека. Или, с надеждой сказал он, устрой мне посещение патронного завода. Я посмотрю процесс и какое оборудование требуется. И как ты себе это представляешь? Скептически спросил зверь. В каком качестве собираешься осматриваться? Они тоже не заинтересованы в конкурентах. И вообще, кругом одни люди и совершенно не умеют себя вести. Через день там будет парочка покойников, и мне придется извиняться перед тем, кто тебя пристроит на завод. А я потерплю, с надеждой сказал стальной. Старшая заржала. Он терпеливый, хлопая мастера по плечу, сказала она сквозь смех. За помощником только вчера бегал с палкой. Бедняга до сих пор возвращаться боится. Подумаешь, деталь запорол. Вот разорвет у тебя дуло при выстреле, сердито сказал стальной. Будешь смеяться с осколком в морде. Ладно, вопрос временно закрыт. Вы высказались, кто хотел. Тебе, мастер, спасибо. Я подумаю, что можно сделать. Проблема не купить. Все упирается в транспорт. Запихать в фургон больше полтонны не получится. А кроме меня, на сегодняшний день, и ехать некому. Показывать проход чужакам я не хочу. Значит, максимум два фургона, и все. А все ходят со списками. Зверь искоса глянул на койот. И то им надо, и это. Как раньше прекрасно обходились без этого множества вещей, не представляю. Медведь, кто хочет в будущем огнестрельное оружие в первую очередь, пусть поработают в свободное время. Давно пора стрельбище нормально оборудовать. И всех взрослых, без исключения, прогнать через тренировки. Не знаю, как стволы, а патроны я точно привезу. Можешь даже соревнования устроить. Нарисуешь таблицу и отмечай, кто за кем в очереди. Все в зачет. Лежа, стоя, с колена, очередь по 2-3 патрона. И не только точность. Сборка, разборка, разные виды оружия. Метание гранат. И работу на клан не забудь записать. Нехрен только о себе заботиться. «Вопрос о покупке лично для себя», — сказал он, кивая Белогривому на его тыканье себе в грудь, — «я тоже обдумаю. Принципиальных возражений у меня нет. Просто в первую очередь для клана. Будет возможность и место, сколько угодно. Мне же лучше, если я смогу не думать, как снабжать всех. Если узнаю, что из клана уйдет на сторону», — спокойным тоном продолжил он, — «убью. Сколько бы и что бы ни предлагали. Сначала прийти ко мне или в мое отсутствие к старшей. Кто это не сделает, будет иметь очень большие неприятности. Думал он о продаже или нет. Всем об этом сказать, чтобы потом не кричали про незнание. Что касается щенков, у нас их в роще 16, с готовностью сказала зеленый лист. И еще 26 беременных. А у ручейка 7 и 11». «Ага, возьмешь Данку в ученицы. Будет тебе кому помочь. Тем более, когда начнут рожать». «Это еще не самый плохой вариант», — полголоса сказал койот. «И есть у нас однорогий шакал, камень с горы». Недовольно глянул на нее, сказал зверь. «Я с ним говорил. Для молодых хороший наставник будет. Завтра он к тебе подойдет. Это за счет общего фонда». Родителям сейчас не до детей. Так пусть будет старый вояка. Все лучше, чем бегают неизвестно где. А теперь давай, Белогривый, с того места, где тебя прервали, и не отвлекайся.